Тень бродил по лугу, описывая свои собственные медленные круги вокруг ствола дерева, постепенно уходя все дальше и дальше. Иногда он останавливался и что-то подбирал с земли — цветок, лист, камушек, веточку, травинку — и принимался внимательно разглядывать так, словно с головой уходил в веточность ветки или в лиственность листа. Белая поймала себя на том, что думает про взгляд младенца, когда тот учится собирать глаза в фокус. Заговорить с ним она не осмеливалась. Сейчас это было бы самое настоящее святотатство. Она смотрела на него и удивлялась, и забывала про собственную усталость. В футах 20 от основания дерева, в самой гуще бурьяна и засохших побегов лугового вьюнка, он отыскал холщовый мешок. Тень поднял мешок с земли, развязал затянутую на узел горловину и ослабил петлю. Вещи, которые вывалились из мешка, были его собственные вещи. Старые, но вполне пригодные для того, чтобы их на себя надеть. Он повертел в руках туфли. Погладил ткань рубашки, шерсть свитера, поглядел на них внимательно и отстраненно, словно с расстояния в миллионы лет. Потом, одну за другой, надел на себя. Сунул руки в карманы и с озадаченным видом вытащил из одного из них какой-то предмет, который издали показался белый, серо-белым мраморным шариком. Он сказал: «Нет монет». И это были первые слова, которые он произнес за несколько часов. «Нет монет?» — эхом откликнулась белая. Он покачал головой. Всегда было чем руки занять. И нагнулся, чтобы завязать шнурки. Одевшись, выглядеть он стал несколько более вменяемым, хотя серьезности не убавилось. Интересно, подумала она, как далеко он успел уйти и чего ему это стоило вернуться назад. Он был не первым человеком, которого она возвращала к жизни, и она отдавала себе отчет в том, что через какое-то время, и довольно скоро, этот взгляд глубиной в миллионы лет сойдет на нет, а воспоминания и грезы, что он принес с собой с дерева, будут вытеснены вещами, которые можно потрогать. Иначе и не бывает. Она отвела его на край луга. Существо, на котором она сюда прилетела, дожидалось ее в ближней роще. «Обоих нас он унести не сможет», — сказала она. «Я сама доберусь до дома». Тень кивнул. Казалось, он силится что-то вспомнить. А потом вдруг открыл рот, и окрестности огласились его радостным воплем. «Узнал». Гром-птица открыла огромный острый клюв и тоже закричала в ответ. На первый взгляд она была похожа на кондора. Черные перья с пурпурным отливом, на шее белое кольцо. Клюв у нее был черный и крайне неприятный. Клюв могучей хищной птицы, созданный для того, чтобы рвать живое мясо. На земле, со сложенными крыльями, она была размером с черного медведя, а голова была точь-в-точь на уровне головы тени. Гор гордо сказал: «Это я его привел. Они живут в горах». Тень кивнул. «Мне однажды снились гром птицы», — сказал он. «Самый невероятный сон, какой я видел за всю свою жизнь». Гром птица открыла клюв и проворковала удивительно тихо и нежно. «Кроу-ру! Ты тоже знаешь про этот мой сон?» — спросил тень. Он протянул руку и осторожно погладил птицу по голове. Гром птица толкнула его руку головой, как пони, гладь еще. Тень почесал ей шею, а потом все выше и выше, до самой макушки. Потом повернулся к белой. «Ты на нем прилетела?» «Да», — ответила она. «Обратно на нем можешь лететь ты, если он позволит». «А как?» «Легко», — сказала она. «Если, конечно, не свалишься. Это вроде как верхом на молнии». «А ты тоже там будешь?» Она покачала головой. «Я свое дело сделала, милый», — проговорила она. «Теперь твоя очередь. Делай то, что считаешь нужным. А я устала. Удачи тебе». Тень кивнул. «Виски Джек. Я его видел. После того, как умер, он пришел туда за мной и отыскал меня. Мы с ним сидели и пили пиво». «Ну да», — сказала она, — «наверняка так оно и было». «Мы с тобой еще когда-нибудь увидимся?» — спросил тень. Она посмотрела на него глазами, зелеными, как молодая, спеющая кукуруза, и ничего не сказала, а потом вдруг резко мотнула головой. «Вряд ли». Тень неловко взобрался на спину гром-птицы. Он чувствовал себя мышью, оседлавшей ястреба. Во рту у него появился озоновый привкус, металлический и будоражащий. Раздался тихий сухой треск. Гром-птица раскинула крылья в стороны и начала мощно бить ими о землю. И тут земля провалилась куда-то вниз. Тень изо всех сил вцепился в перья на загривке, а сердце стучало у него в груди, как бешеное. Это и в самом деле было очень похоже на езду верхом на молнии. Очень. Лора взяла палку с заднего сиденья машины. Она оставила мистера Града сидеть на переднем сиденье Форда Эксплойера, выбралась из автомобиля и пошла сквозь дождь по направлению к Рок-Сити. Билетная касса была закрыта, но на двери магазина сувениров замка не было, и она прошла мимо стендов с фирменными сладостями, мимо скворечников с надписью «Посетите Рок-Сити», туда, где начиналось восьмое чудо света. Никто ее не остановил, хотя, выйдя снова на улицу под дождь, она встретила по дороге нескольких мужчин и женщин. Некоторые казались несколько искусственными, попадались и откровенно полупрозрачные экземпляры. Лора прошла по зыбкому канатному мостику, проследовала мимо загонов с белыми оленями и протиснулась в шкуродер для толстых, где тропинка бежала по узкому проходу между двух каменных стен. В конце концов, она перешагнула через цепочку, на которой висела табличка с извещением о том, что данная часть аттракциона временно закрыта для посетителей, вошла в пещеру и увидела человека, сидящего на пластиковом стуле перед диорамой с какими-то пьяными гномами. Он читал «Вашингтон-Пост» при свете маленького электрического фонарика. Увидев ее, он сложил газету и бросил под стул. Потом он встал. Высокий мужчина с ярко-рыжей щетиной на черепе в дорогом стильном плаще и отвесил ей короткий поклон. «Я так полагаю, что мистер Град уже мертв», — сказал он. «Добро пожаловать, копьеносица». «Спасибо. За Мака, извините, мне очень жаль», — сказала она. «Вы с ним были друзьями?» «Да что вы, нет, конечно. Ему следовало, по крайней мере, остаться в живых, если он хотел сохранить за собой свою работу. Но я вижу, палку вы все-таки принесли». Он оглядел ее с ног до головы глазами, которые горели, как два оранжевых уголька в затухающем костре. «Боюсь, на данный момент преимущество на вашей стороне. Кстати, здесь, на вершине этого холма, все называют меня мистер Мир». «А я же на тени». «Ну да, конечно, прекрасная Лаура», — сказал он. «Мне сразу следовало вас узнать. У него над койкой висело несколько ваших фотографий в той камере, где мы с ним вместе сидели. И, позвольте вам заметить, выглядите вы гораздо симпатичнее, чем подобает в вашем нынешнем положении. Разве вам не следовало бы сейчас тихо и спокойно идти себе по немного скользкой дорожке полного и безвозвратного разложения, во всех смыслах этого слова?» «Следовало бы, конечно», — без затей ответила она. «Но те женщины на ферме дали мне воды из своего колодца». Он вздернул бровь. «Из колодца Урт? Не может такого быть!» Она развела руками и указала на себя. Кожа бледная, темные запавшие глазницы, но никакого разложения нет и в помине. Она и впрямь была ходячий труп, но только свежий, труп только что умершего человека. «Это ненадолго», — сказал мистер Мир. «Норны угостили вас малой толикой прошлого. Оно довольно быстро растворится в настоящем, и тогда эти милые голубые глаза выкатятся из глазницы, потекут по хорошеньким щечкам, которые, правда, к тому времени уже не будут такими хорошенькими. Да, кстати, у вас моя палка. Если не сложно, отдайте ее мне, пожалуйста». Он вынул пачку Lucky Strike, достал из нее сигарету и прикурил от черной биковской зажигалки. Она спросила: «А меня не угостите?» «Ну, конечно, я вам сигарету, вы мне палку». «Если она вам так необходима, значит, стоит много больше одной сигареты». Он ничего на это не сказал. Тогда сказала она: «Ответьте мне на несколько вопросов. Я хочу кое-что выяснить». Он прикурил еще одну сигарету и передал ей. Она взяла и затянулась, потом прищурилась. «Ну вот, теперь даже почти вкус почувствовала», — сказала она. «Может, еще и получится почувствовать его по-настоящему». Она улыбнулась. «Никотин». «Он самый», — сказал он. «А с чего это вас вдруг понесло к тем женщинам в доме?» «Тень меня к ним отправил», — сказала она. «Сказал, чтобы я попросила у них воды». «Интересно, знал ли он о том эффекте, который это на вас окажет?» «Вероятнее всего, не знал. Все-таки здорово, что он умер там, на дереве. Теперь я точно знаю, где он находится. Можно списать его со счетов». «Вы подставили моего мужа», — сказала она. «Вся ваша шайка. И делали это сознательно, с самого начала всей этой истории. А у него, между прочим, сердце просто золотое. Знаете вы об этом?» «Ну, конечно», — сказал мистер Мир. «Конечно же, я об этом догадывался. Когда со всем этим будет покончено, знаете, что я сделаю? Наточу веточку омелы, отправлюсь к этому дереву и проткну ему веточкой глаз. А теперь, будьте добры, мою палку». «Зачем она вам нужна?» «Так, сувенир. На память обо всей этой жалкой кутерьме», — сказал мистер Мир. «Не беспокойтесь, это не Амелла». Он сверкнул улыбкой. «Она символизирует собой копье, а в этом убогом мире символ и есть настоящая вещь». Шум, уже некоторое время доносившийся снаружи, стал громче. «А вы-то, собственно, на чьей стороне?» — спросила она.
«Дались вам эти стороны», — он пожал плечами. «Ну, раз уж вы спросили, я на той, которая одержит победу. Всегда».
Она кивнула, но палки из рук не выпустила. Лора повернулась к нему спиной и стала смотреть в дверной проем. Внизу, среди камней, ползла какая-то перемигивающаяся и пульсирующая масса. Она обвелась вокруг худого, розоваликого бородача, а тот отмахивался от нее короткой пластиковой шваберкой, которой он и ему подобные проходятся по стеклам машин, остановившихся у светофора, выклянчивая деньги. Раздался крик, и оба скрылись из виду. «Ладно, отдам я вам вашу палку», — сказала она. Голос мистера Мира раздался прямо у нее за спиной. «Славная девочка», — сказал он бодрым тоном, который резанул ее слух, потому что был, с одной стороны, слишком покровительственным, а с другой — очень мужским. Прямо-таки до мурашек. Она стояла и ждала в дверном проеме, пока не услышала его дыхание у самого уха. Нужно было подождать, пока он подойдет поближе, совсем близко. Уж такие-то вещи она была способна просчитать.